«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Спонсор программы ООО «Pfizer Инновации» представляет сайт о табачной зависимости в независимости.ру. Сайт в независимости.ру. Узнай, как бросить курить.
Здравствуйте, это программа «Здоровый разговор». Сегодня мы опять будем говорить о курении. У нас сегодня в гостях Ольга Анатольевна Суховская, доктор биологических наук, руководитель консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака, Всероссийская бесплатная горячая линия. Ольга Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Анатольевна, я ведь знаю, что вы человек мира. То есть вы, как специалист, достаточно часто ездите по различным конференциям. Мы сегодня будем говорить в программе, как бросить курить, как пережить стресс от курения. Это все обязательно у нас будет. Но ведь вы периодически выезжаете на разные конференции. Мне казалось, что тема курения, она уже изучена. Уже что, все, что хотели практически, да, все узнали, все доказали. Насколько необходимо специалистам собираться, и какие проблемы вы обсуждаете, когда у вас проходят различные конференции и симпозиумы?
Но наиболее частая проблема – это, конечно, как помочь людям отказаться от курения, разработка средств, разработка показаний к их использованию, почему одним людям помогают одни лекарственные препараты, другим они не помогают, как заранее определить, какому человеку какой способ будет эффективный. Кроме того, в мире появляются новые, к сожалению, продукты – это различные испарители, это электронные средства доставки никотина, растет употребление кальяна. И специалисты стремятся провести доказательные исследования, чтобы донести их результаты до людей и показать им, что действительно курение и электронных сигарет, и сигарет, и кальяна, оно вредит здоровью, и тем самым убедить людей отказаться от курения.
Какие последние есть исследования, которые доказывают то, что курение все-таки вредно? То есть наверняка есть какая-то статистика?
Конечно. И вы знаете, самые доказательные исследования – это, конечно, исследования, которые проводятся в течение десятков лет, потому что нельзя на протяжении года или двух выявить, например, онкологическое заболевание. Да, должно пройти достаточно много времени. И одно из самых доказательных исследований было проведено в Великобритании. Оно длилось 50 лет, когда примерно 35 тысяч врачей им разослали анкеты по состоянию их здоровья и, условно говоря, проводили диспансеризацию. Ну, у них она иначе называлась, но смысл был тот же. То есть смотрели состояние их здоровья.
Одних и тех же людей,
да,
на протяжении 50 лет.
Причем врачей, которые правильно писали свое состояние здоровья.
Они курили?
Часть из них курила, часть не курила. И спустя 50 лет эти результаты были проанализированы. Было показано, что среди курящих значительно чаще отмечались сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, заболевания легких. И было установлено, что продолжительность жизни курящих была на 6-8 лет, в зависимости от числа выкуриваемых сигарет, была меньше, чем у некурящих. Это одно из самых доказательных исследований, которое было проведено в мире. Кроме того, было проведено исследование влияния окружающего табачного дыма. То есть, например, смотрели частоту рака легкого у женщин, чьи мужья курили в их присутствии.
А вот это, кстати, отдельная тема, потому что курильщики говорят, что дым их совершенно не вреден. Есть целая, так скажем, битва, да, между теми, кто считает, что пассивное курение – это хорошо, и есть, кто считает, что пассивное курение – это вредно.
Так вот, было известно, что, например, в Японии такое исследование провели, и оказалось, что жены курящих мужей, у них регистрировался рак легкого в 20 раз чаще, чем у жен некурящих мужей. Причем имелся дозозависимый эффект. То есть, чем больше мужья курили, чем чаще встречался рак легкого у некурящих жен. Поэтому на самом деле окружающий табачный дым вреден и для некурящего. И очень часто курящие думают, что если они выдыхают этот дым чуть в сторону, то он не попадает, скажем, на ребенка в колясочке. Вот идет мама или папа, везет ребенка в колясочке, курит. И...
Но он же не на него курит, он же не на него, выдыхает,
да,
ему в
Но
лицо.
Ведь на самом деле дым распространяется по всей поверхности, а ребенок внизу, и он на самом деле получает... А легкие у него еще не до конца развиты, и поэтому, конечно, для ребенка это может иметь очень неблагоприятные последствия, не говоря уже о том, что ребенок, который который вдыхает никотин, он тоже становится зависимым. И, может быть, та раздражительность, капризность ребенка, она может быть связана как раз с синдромом отмены и виной тому курящие родители.
Каким-то образом есть доказательства того, что пассивное курение – это вредно? Кто-то сейчас слушает нас, скажет, я вам на слово не верю. Ну, вот вы наверняка в чем-то там, я не знаю, своем уверены, но вот я вот пока не увижу своими глазами. Знаете, как люди любят видеть, я не знаю, серую кожу курильщика, ну, чтобы убедиться.
Существует база данных PubMed, это научные статьи по медицине, там можно набрать пассивное курение и здоровье, и вы увидите результаты именно проведенных научных исследований. Но то, что я вам сказала, это исследование в Японии, в Греции, это исследование частоты развития заболеваний у жен некурящих, ну, в смысле, у некурящих жен, курящих, курящих супругов, и оно доказало о том, что у них повышается частота развития самых различных заболеваний.
Какие заболевания может приобрести курильщик за годы своей вот этой пагубной привычки?
Ну, в первую очередь страдают органы дыхания и сердечно-сосудистая система, потому что табачный дым проникает через органы дыхания, да, проникает в кровь, и поэтому разносятся уже все эти токсичные вещества с током крови по всем органам и тканям. На самом деле заболеть может любой орган, все зависит от генетической предрасположенности. Но, повторяю, чаще всего встречаются хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легкого, рак легкого и сердечно-сосудистые заболевания. У курящих в 10, 15, 20 раз чаще встречается инфаркт миокарда, чаще встречается инсульты, чем у некурящих людей.
Если мы сейчас сконцентрируемся на онкологии, скажите, пожалуйста, насколько все-таки прямая зависимость курения и рака легких?
Считается, что относительный риск развития рака легкого у курящих по сравнению с некурящими увеличивается в 15-30 раз в зависимости от числа выкуриваемых в день сигарет. Чем больше выкуривать, тем выше риск развития рака легкого. И, кроме того, существует определенный синергизм, то есть аккумулятивное, да, добавочное действие табачного дыма, канцерогенов табачного дыма и других канцерогенов человека. То есть выхлопные газы автомобиля плюс курение увеличивают риск развития рака легкого еще дополнительно. Рак полости рта, глотки, гортани, пищеводы, чаще всего это комбинация курения и алкоголя. Рак шейки матки – это комбинация курения и вируса папилломы человека. Поэтому мы, к сожалению, живем в мире, где много других неблагоприятных факторов, но сочетание их с курением усиливает вероятность развития тяжелого заболевания.
Причем тяжелое заболевание крайне трудно бывает поймать на начальной стадии, если мы говорим о раке легкого, да?
Ну, да,
и
конечно.
Если я все правильно помню, то очень высокая смертность, к сожалению, при онкологии как раз вот органов
дыхания.
Более
того, вот даже смертность от рака легкого, она зависит от того, заболел ли курящий или не курящий человек. Вот, допустим, смертность рака легкого у некурящих на 100 тысяч человек составляет 3,4, а у курящих от 51 до 217, то есть во сколько раз увеличивает риск смертельного исхода при лечении этого заболевания. И это зависит, опять-таки, от того, сколько человек выкуривает сигарет в день. Дополнительным таким доказательством того, что это вредно, может служить то, вот вспомните, как вы входите в помещение, где люди курили. Вот сейчас там уже не курили. Там, может быть, даже уже проветрили. Но если вы закроете форточку и войдете в это помещение, вы слышите определенный запах. Запах застоявшегося табачного дыма.
У меня такое ощущение, что он въедается в стены и во все.
Это не ощущение. Он въедается, он оседает.
А вот это все въедается еще и в ваши легкие. Мы продолжим наш разговор. Я еще раз напоминаю, что если у вас есть необходимость, вы можете выйти на сайт независимости.ру, почитать там нужную информацию, найти ответы на все вопросы. Это программа «Здоровый разговор». Я еще раз хочу представить нашу гостью. Ольга Анатольевна Суховская у нас в студии, доктор биологических наук. Я Екатерина Шевцова. И мы вернемся после небольшой паузы.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Спонсор программы ООО «Pfizer Инновации» представляет сайт о табачной зависимости в независимости.ру. Сайт в независимости.ру. Узнай, как бросить курить.
Продолжается наш здоровый разговор. Сегодня мы говорим о курении. Я напоминаю, что вы нам можете прислать сообщение в WhatsApp 8-967-200-9702. Его номер. Если вы бросили курить, расскажите, как вы это сделали. Сегодня у нас в гостях Ольга Анатольевна Суховская, доктор биологических наук. Я напоминаю, что вы можете выйти на сайт в независимости.ру и почитать там нужные статьи, нужные ответы на вопросы, и я надеюсь, что вам это поможет. Нам приходят разные сообщения. Мы спрашивали, как вы со своей привычкой боретесь. Вот нам сообщение пришло. Курить бросил потому, что запах надоел, желтели зубы. До сих пор не курю, надоело. Просто перестал. Еще одно сообщение. Курить не бросал, а просто перестал. 3 года назад. Это наш слушатель Василий из Ижевска прислал нам такое сообщение. Я вот смотрю, нам присылают сообщения в основном мужчины. Насколько сейчас в России действительно есть вот это вот разделение по гендерному признаку? У вас есть такая статистика?
Она есть в Министерстве здравоохранения. В нашей стране последнее такое эпидемиологическое исследование было проведено в 2009 году. У нас курят 60% мужчин и почти 22% женщин. Поэтому действительно среди курящих мужчин больше. Кстати говоря, на нашу линию тоже в основном звонят молодые мужчины. Поэтому они, может быть, просто настроены на то, чтобы узнать, как лучше отказаться. Они, может быть, гордятся, да, тем, что
они гордятся раз. Потом, когда они уже этот путь пройдут, вот тогда они с радостью нам в эфир звонят, рассказывают. Когда они решают, они, как правило, этого не то чтобы стесняются, но делают это тихо.
А может, они просто боятся неудачи?
Вот поэтому, конечно, они боятся, они не знают, какой будет результат. Они не уверены в том, что результат будет положительный.
Знаете, для того, чтобы он был хорошим, для того, чтобы действительно отказ был эффективным и надолго, необходимо все-таки к нему подготовиться. Да, как? Бывает спонтанное решение. Вот решил, человек не курит, переборол. Такое тоже бывает и может случаться. Но, в принципе, конечно, правильно подготовить. Что такое подготовка к отказу от курения? Первое, с моей точки зрения, необходимо провести диагностику табачной зависимости, поскольку это же не просто вредная привычка, а заболевание. Диагностику проще всего проводить по тесту Фигерстрома. Вы можете его найти на сайте «Здоровая Россия», в интернете, но если человек выкуривает свою первую сигарету в течение первых 5 минут, 30 минут после пробуждения, если ему трудно воздерживаться от курения там, где это запрещено, он думает о сигарете, после того, как он утром встал, он выкуривает одну за другой, то есть пытается восполнить вышедший никотин за ночь, и если этот человек выкуривает больше 20 или примерно 20 сигарет в день, то, как правило, это свидетельствует о высокой степени никотиновой зависимости. Табачная зависимость – это сочетание психологической, социальной и физической. Поэтому вот этот тест, он показывает, насколько сильна физическая зависимость от никотина. Если она высокая, нужны лекарства. Если низкая, человеку достаточно поведенческих приемов.
Вот я не поленилась. Я сейчас нашла этот тест. Я так понимаю, что это шведский врач. Зовут его Карл Фагерстром. Да. Я не курящий человек, но я могу протестировать своих коллег, которые у нас ходят и курят. Значит, вопросы простые достаточно. Да. Через сколько времени после пробуждения вы закуриваете первую сигарету? Здесь 4 варианта. Более чем 60 минут, полчаса, час, 6 минут, полчаса и менее 5 минут. Угу. Второй вопрос. Вам трудно удержаться от курения в местах, где курить запрещено? Например, на собрании и самолете. Да или нет? Ну, человек отвечает здесь очень просто.
Да.
От какой сигареты вам труднее всего отказаться? От первой с утра, от любой другой?
Но это имеется в виду, знаете что, когда вот человек встает утром, и, допустим, он опаздывает, да, как ему правильно, он быстро хочет добежать до работы, а там в спокойной обстановке выкурить эту сигарету, или он не может ничего делать, в том числе бежать до работы, если не выкурит эту сигарету.
Но это и уже вот зависимость
второй
такая.
Второй вариант, тогда это говорит о высокой степени зависимости.
Может быть, зависимость высокая или невысокая? Мне кажется, она либо есть, либо ее нету.
Нет, может быть, конечно, может быть, потому да? что зависит еще от того, как распадается в организме никотин. Поэтому есть люди, у которых очень высок выражен синдром отмены. Это, как правило, при высокой степени зависимости. А есть те, которые курят еще немного и которые, в общем-то, не испытывают очень больших проблем. У них может возникать желание курить, но если они попьют воды, переключатся, нам кому-то позвонят в это время или чем-то займутся, в общем-то, они могут не курить достаточно долго.
Мне всегда казалось, что курение – это привычка такая достаточно продолжительная. Но, тем не менее, я знаю огромное количество людей, которые курят иногда. Ну, не знаю, там, 2 раза в год – компания, там, я не знаю, выезд за город, вот он взял 2 сигареты, выкурил, и все. Их куда относить? К зависимым? Независимым? Каким?
Вы знаете, таких людей на самом деле немного. Они есть, но их немного. Те, которые курят эпизодически. И со временем, как говорят специалисты, такие люди все равно станут зависимы. Просто зависимость может развиваться и очень долго. Этим людям повезло, что она у них не развивалась быстро. Поэтому важно не потерять этот момент, не упустить время, когда можно легко отказаться от курения и все-таки отказаться от нее.
Не дай бог какой-нибудь стресс, то человек может сорваться, да, и начать курить вот такой, который
эпизодически. Да, и тогда уже ему будет потом тяжелее отказаться, чем сейчас.
Если мы посмотрим на мировую практику, да, ведь есть данные Всемирной организации здравоохранения, нас там ставят то на первое место, то на второе. Какая примерно расстановка сил? Какие страны самые курящие в мире?
Исследование, которое было проведено, показало, что, конечно, Россия входит в число стран с самым большим потреблением табака.
Ну, увы. Мы про себя поняли. Кто еще в этой компании, чтобы Китай. Мне было, по крайней мере, не так одиноко? Китай?
Китай тоже там достаточно много курящих. Есть Украина у нас тоже, страны СНГ, они, за исключением Туркменистана. Вот сейчас состоится семинар Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане. Курит только 8,5% населения страны. Для сравнения, в Российской Федерации последние данные показывают 39% курящего населения.
Я предположу, что курить в Туркмении может быть просто дорого.
Но у них высокий уровень жизни и, в принципе, дорого, да. Одна пачка сигарет, по-моему, 5-6 долларов стоит. В нашей стране в разы меньше.
И мы тут же можем назвать зарплату, да, которая примерно в России в среднем и какая в Туркмении. Мы понимаем, что, конечно, там просто элементарно люди себе этого позволить не могут.
Насколько, вы знаете, да? Это одна из мер для снижения распространенности табакурения. Они известны, эти меры. Дело в том, что борьба с табакурением началась в 60-е годы, и Соединенные Штаты Америки, Англия, они достаточно продвинулись в Австралии в этом направлении. У них различные меры вводились, и Всемирная организация здравоохранения обобщила эти меры. Угу. И наша страна присоединилась к этой рамочной конвенции по борьбе против табака. Это и повышение цены на табачные изделия, повышение акцизов, это запрет курения в общественных местах, запрет продажи несовершеннолетним, запрет спонсорства и запрет рекламы. И все эти меры есть в нашем 15-м федеральном законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Какое было в России самое тяжелое время, когда курили очень много? Вот когда действительно была беда-беда, и понял, что уже что-то надо делать. Либо это было в советское время. Просто я не помню, чтобы это, да, в Советском Союзе.
Курили меньше. Мужчины примерно столько же курили, женщины курили в разы меньше.
А с чем это связано?
Я думаю, с активным действием табачных компаний. А вы помните, что в момент 90-х годов, да, появились активная реклама табачных изделий везде. Причем реклама не просто ковбой Мальборо, да, а еще и девушка, которая элегантно смотрится, и как на пачке сигарет написано: «Купи сигареты и выиграй поездку в Париж». Вот такая реклама, она, несомненно, привела к значительному росту потребления среди женщин и подростков. Потому что рынок мужского потребления был насыщен, в общем-то, во многом еще и в советские годы, когда сигареты входили в паек в солдат солдатский, да, в армии. Причем у солдата иногда был выбор. Либо он продолжает работать, либо перекур.
Потому что тогда, наверное, были даже не сигареты, наверное, папиросы еще были.
Папиросы и сигареты, да. Тут, наверное, в зависимости от материального достатка. Но, тем не менее, государство в какой-то степени поощряло курение. Были и реклама курения. Фильмы, главное, в фильмах. Вы знаете, я же вспоминаю этот фильм «Дорогой мой человек». Там Баталов, наклоняясь над кроваткой, курит. И меня это не шокировало раньше. А сейчас я в ужасе это смотрю.
И, кстати, раньше действительно женщин курящих в кино не показывали. Советские женщины, они были другие. Женщины в 90-е годы изменились, у них совершенно другие были приоритеты в жизни, и поэтому женщины стали курить. А вот сейчас те самые женщины активно бросают курить. Я напоминаю, что вы можете выйти на сайт внезависимости.ру. Я напоминаю, что мы продолжим наш разговор с Ольгой Анатольевной Суховской, с доктором биологических наук. Я напоминаю еще, что это программа «Здоровый разговор». Пока мы слушаем новости, вы можете прислать свои сообщения 8-967-200-9702 в программу «Здоровый разговор», почему вы бросили курить, когда вы это сделали и насколько легко вам было, собственно говоря, с этой привычкой расстаться.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Спонсор программы ООО «Pfizer Инновации» представляет сайт о табачной зависимости внезависимости.ру. Сайт внезависимости.ру. Узнай, как бросить курить.
Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях в программе «Здоровый разговор» Ольга Анатольевна Суховская, доктор биологических наук, и мы говорим о том, как бросить курить. Я напоминаю, что вы нам можете прислать сообщение 8-967-200-9702. Мне понравился, вот тут один, понравилось одно сообщение. Мне помог бросить кризисный 2008 год, когда я потеряла работу. И подсчитала, сколько денег я прокурила. А прокурила я 13 тысяч. Мне стало жалко денег.
Да,
это от женщины сообщение, кстати, не подписалось.
Хотя она, в общем-то, раньше была очень редкой. Все-таки, если мы посмотрим цену сигарет, она всегда у нас была дорогой. Но вот когда... дешевой, извините. Но вот когда было объявлено, и средства массовой информации стали говорить о том, что в ближайшее время у нас повысят цены на сигареты, у нас был всплеск звонков на нашу горячую линию, когда люди, без повышения цены, я подчеркиваю, но от осознания того, что могут повысить... Они звонили и говорили, что, в принципе, они ведь, в общем-то, собирались отказаться от курения. Кстати говоря, большинство курящих, в принципе, готовы отказаться от курения. И вот этот факт, что могут повысить, и это, может быть, станет дорого, послужило тогда причиной обращения на нашу линию. Люди отказываются. Это тоже очень важный факт.
Я сейчас попробовала посчитать. Если вот наша слушательница одна 13 тысяч рублей в месяц экономит, если курит двое супругов и курит, так, знаете, основательно, 26 тысяч только на сигареты?
Ну, если дорогие сигареты, да. Если дешевые, поменьше. Но все равно это не так и мало. Иногда вот курящий говорит, что вот лекарства
это много.
Дорогие. А я говорю, давайте посчитаем, сколько вы тратите на сигареты, да, вот, да, допустим, в течение года, и сколько вы потратите на лекарства в течение 3 месяцев лечения. И вы знаете, цена получается либо сопоставимая, либо лекарства дешевле. Поэтому действительно иногда курящий не сопоставляет, сколько он денег тратит на сигареты. А сколько это за всю его жизнь курения?
Нет, но если почитать, то, мне кажется, должна не то, чтобы жаба задушить, эта жаба должна просто в вас поселиться и сказать, так, бросай уже, да, изнутри. Я напоминаю, что вы можете выйти на сайт внезависимости.ру, вы можете позвонить на горячую линию, по крайней мере, вы можете для начала посоветоваться, что вам нужно сделать для того, чтобы действительно побороть привычку. Есть много методов. Много-много-много разных. Кто-то из наших слушателей говорит, что я просто захотел, бросил и сделал это вот единоразово. Это сила воли, я такими людьми восторгаюсь, но я предположу, что, Ольга Анатольевна, таких людей немного.
Вы знаете, если у человека низкая зависимость, да, он может перетерпеть, он может как бы переключиться в момент желания курить, попить воды, умыть лицо холодной водой, пройтись и, в общем-то, справиться с этим желанием. Плохо тем, у кого она высокая зависимость, выраженный синдром отмены.
А у большинства она высокая или не очень?
Ну, согласно исследованиям Министерства здравоохранения, 59% курящего населения имеют признаки высокой зависимости от никотина. Поэтому большинство получается, что зависимость все-таки высокая, и им требуется помощь в отказе от курения.
Помощь медицинская?
Медицинская помощь, да.
То есть он идет к врачу, человек, ну, рассказывает о своей проблеме, и ему, соответственно, рекомендуют определенный препарат.
Да, это как бы самый оптимальный вариант решения проблемы. Это может быть как лечащий врач, так и врач-специалист, не надо пугаться, врач-нарколог тоже может помочь. Просто надо узнавать, в каких медицинских учреждениях такая помощь уже организована.
Нужно проходить какие-то дополнительные обследования перед тем, как действительно уже перейти к процессу отказа от курения?
В случае, если у человека есть признаки хронического бронхита, он, например, кашляет по утрам, то, наверное, правильнее обратиться к врачу за диагностикой или в центр здоровья с тем, чтобы понять, есть хронический бронхит или нет, потому что если он есть, то необходимо провести параллельно с отказом от курения и лечение хронического бронхита. Ну, вот, к примеру.
Ну, это в любом случае делать нужно в клинике, не нужно заниматься самодеятельностью, да, то есть это процесс для кого-то легкий, а для кого-то процесс может быть непростым.
Ну, да, хотя есть случаи, об этом тоже не будем забывать, когда человек даже с высокой степенью зависимости, но у него настолько вот настрой изменился на отказ от курения, что на самом деле он не испытывает никаких проблем при отказе. У меня есть знакомая парикмахер, у которой очень были большие проблемы с отказом, очень серьезное сердечно-сосудистые заболевания, ей врачи советовали, а ей вот никак, ничего-то ей не помогало. Ни лекарственная терапия не помогала, ничего, не было настроя, понимаете? Вот все-таки это была парочка-выручалочка. И однажды утром встав, она затянулась своей сигаретой и вдруг чуть не задохнулась. Она настолько испугалась, она говорит, я больше курить не могу. Я в этот же момент перестала, и у нее нет никакого симптома отмены. Никаких симптомов
отмены. Это стрессовая такая ситуация,
да,
скорее,
стрессовая, да? Ситуация. То есть такое тоже бывает, об этом не будем забывать. Хотя знать о том, что есть эффективные лекарственные препараты, человек должен. Это как, знаете, подушка безопасности в автомобиле. Дай бог, что этого не понадобилось, то вы все-таки понимаете, если вам тяжело, она у вас должна быть.
Мы напоминаем, что курение – это зависимость, и если вы хотите действительно от нее отказаться, вам необходимо выйти на сайт независимости.ру, ну, необходимо, желательно, да, потому что все-таки лучше, когда ты об этом знаешь все, да, как избавиться, как привести себя в нормальное состояние. Когда я училась в школе еще, я помню, регулярно выходили такие пугалки, кожа курильщика, легкие курильщика, и вот это все сопровождалось фотографиями. Потом я уже выросла, повзрослела, и вот сейчас я вижу эти страшные фотографии на пачках сигарет. Как вы считаете, Ольга Анатольевна, вот эта вот социальная реклама, которая печатается у нас на пачках сигарет, она хоть как-то на людей, курящих, влияет или нет?
Если человек курит долго, это взрослый человек, ему 40, 50, 60, он курит не потому, что он хочет крутым быть, а не потому, что ему нравится та или иная пачка. Он будет курить для того, чтобы избежать симптомов отмены из-за никотиновой зависимости.
Ему поэтому совершенно все равно, что там на картинках будет.
В общем-то, он закроет эту картинку, допустим, да, или там он будет курить. Но вот для молодого человека, на мой взгляд, эти картинки должны иметь огромное значение. Одно дело, когда вы сидите с девушкой, у вас красивая пачка сигарет, и вы курите. А другое дело, когда вы с ней сидите, а на пачке сигарет, что она способствует импотенции. Ну, я не знаю, насколько это может, в общем-то, улучшить имидж этого молодого человека и в глазах девушки, и в собственных глазах сделать его красивым и крутым. Правильно? Поэтому вот для молодых людей, мне кажется, это важно. Что же касается лиц пожилого возраста или лиц, которые уже курят как бы в возрасте, да, то они все, как правило, хотят бросить курить. И, может быть, если на пачках сигарет еще будет и телефон горячей линии, а эта мера будет в следующем году, то оно ему поможет принять решение об отказе.
Горячие линии есть в России. Вы наверняка использовали опыт европейских стран, американский опыт. Там же тоже есть похожие горячие линии.
Да, сейчас в 61 стране мира есть зарегистрированные официальные национальные бесплатные для населения линии помощи в отказе от курения. Поэтому во многом мы опирались уже на их опыт, когда они информируют курильщика, поддерживают его, обучают методам самопомощи при отказе от курения, как справиться со стрессом, с волнением, и информируют о тех медицинских учреждениях, которые такую помощь оказывают.
То есть здесь мы пользуемся чужим опытом, который нам идет на пользу.
Мы использовали его, конечно, для того, чтобы эту новую вид формы для России мы организовать, внедрить, а дальше уже есть особенности российские особенности. Например, большинство наших граждан, они не готовы использовать лекарственную терапию, их пугает это.
Почему?
Ну, кто-то говорит химия, хотя в табачном дыме 7 тысяч компонентов.
То есть курить им не химия, да?
Да, уж где химия, так, да. Кто-то считает, что все-таки это надо отказываться усилием воли. Поэтому здесь очень важно информирование. Да? Но если человек не готов сразу использовать лекарственную терапию, мы предлагаем метод снижения числа выкуриваемых в день сигарет. Угу. Постепенно тем самым рецепторы тоже уменьшаются. Да, отвыкают от никотина. Единственное, что надо это делать правильно, не просто равномерно распределяя число сигарет на день, потому что иначе человек будет испытывать в течение дня симптомы отмены каждый час, допустим, если он на час отодвигает, а убрать сигареты, которые обусловлены ритуалами, поведенческими
это
стереотипами.
Это утром с кофе?
Нет, утро нет. Утро – это очень важная сигарета обычно для курящего, потому что за ночь весь никотин выходит из организма.
Нужно его
ему уже
пополнить.
Требуется никотин. Угу. Другое дело, что если, например, привык курить за рулем, он, может быть, и не испытывает желания непосредственно курить, но по привычке достает сигарету. Или, например, он привык курить, идя на работу. Тогда можно вместо этого действия, допустим, взять что-то в рот, обычную жевательную резинку, без никотина, как бы самую обычную, но пожевать, а в руки, допустим, теребить брелок ключей. То есть руки занять, как обычно при курении, и рот.
У меня такое ощущение, что люди курящие, это, конечно, очень такие непростые люди, потому что, чтобы им отвыкнуть от этой привычки, да, избавиться, нужно такое количество ритуалов определенных, да, совершать.
Это образ жизни.
Многие берут карамельки. И вот у них все время есть конфетки, которые они, ну, сосут, видимо, когда хочется
покурить.
Да,
на какой-то период и карамельки подойдут. Единственное, что если человек тревожится набором веса, то надо понимать, что карамельки, конечно, могут этому способствовать, и не надо особо усердствовать в этом плане. Можно съесть яблоко, можно морковку погрызть, тоже хорошо, лишь бы рот был занят привычно, да, и хорошо бы что-то еще держать в руках вместо сигареты. То есть заменить привычные действия. А главное, так как основная причина курения – это все-таки волнение и стресс, надо научиться справляться с этим другими методами. И самый простой метод – это дыхательные техники. То есть чувствуете волнение, чувствуете какое-то беспокойство, сделайте глубокий вдох, раз, два, три. Задержите, если вам надо побороть очень сильное волнение, задержите на три такта и выдохните на 6 тактов. И, в общем, это хороший способ несколько раз его так сделать для снятия волнения.
У нас осталось буквально полминутки. Ольга Анатольевна, а часто бывает так, что вам звонят на горячую линию люди, которые благодаря вам бросили курить и рассказывают об этом?
Дело в том, что мы просим всех людей ответить на звонок нам через 6 месяцев, чтобы мы тоже знали, насколько эффективна наша помощь, как мы помогаем, какие проблемы испытывал курящий, какие из наших советов он все-таки выполнял. Поэтому на самом деле таких людей немало. И опять-таки, я считаю, что каждый человек может отказаться от курения. И каждому можно подобрать эффективную помощь. Звоните 8 800 200 0200, мы поможем.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы нас услышали, дорогие наши слушатели. Ольга Анатольевна Суховская у нас была в эфире, доктор биологических наук. И на этом мы программу «Здоровый разговор» на сегодня заканчиваем. Будьте здоровы и не курите.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».